Исторический календарь.
28 мая 1928 года из Италии в Москву приехал Максим Горький. А окончательно он вернется в СССР в 1933 году. Принято называть его буревестником революции, хотя Горький не испытал никакого воодушевления по поводу октября. Он и февральскую-то революцию встретил с мрачным предчувствием. Говорил, что на Россию надвигается ужасная катастрофа. Оно и конечно. Одно дело писать пламенные революционные спичи, но совсем другое дело стать жертвой революционной мясорубки и всеобщего хаоса. Когда начался Красный террор, Горький пытался заступаться за своих друзей и просто представителей дореволюционной интеллигенции. Он активно переписывался с Лениным, которого безосновательно считал своим другом. Хотя для Ленина Горький был не более чем талантливым пропагандистом. Он говорил писателю еще задолго до революции: «Своим талантом художника вы принесли рабочему движению России, да и не одной России, громадную пользу». А после октября Горький писал Ильичу: «Для меня стало ясно, что красные такие же враги народа, как и белые. Я совершенно согласен с тем, что коммунистов необходимо пороть. Ах, какие это воры, если б вы знали! И какие подлые буржуи будут из них года через 2-3». Прочитав это письмо, вождь рассмеялся и сказал: «Горький как был ребенком в политике, так и остался. Ну как его здоровье? Передайте ему привет». Он писал Горькому: «Тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов и не писать? Для художника разве не гибель? Разве не срам? Когда я читаю ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах вашу фразу: „Мы, художники, невменяемые люди“». Чувствуете? Ильич не только расспрашивает о здоровье Горького, но уже и диагноз ставит. И далее пишет, ставшее уже каноническим высказывание: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а Г». Горького Ленин отправил за границу, с глаз долой, в столь любимую писателем Италию, на Капри. Там он написал повесть «Дело Артамоновых», три тома жизни Клима Самгина, воспоминания. Почему Горький вернулся в СССР? Говорят, что Сталину во внешнеполитической борьбе понадобился всемирно известный авторитет с широкими связями. Писателю предоставили шикарный особняк в центре Москвы на Малой Никитской улице, где раньше жил миллионер Рябушинский. Выделили дачу за городом. Имя Горького было присвоено его родному городу Нижнему Новгороду, а также МХАТу и Литературному институту. Горький умер в июне 1936 года. Урну с его прахом нес Сталин с соратниками. Ее замуровали в Кремлевской стене. Обстоятельства смерти Горького некоторыми считались подозрительными. Ходили слухи об отравлении, но они не нашли подтверждения. 28 мая 1867 года в Петербургском Александринском театре состоялась премьера драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Он написал одну за другой три пьесы, составившие драматическую трилогию «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Наиболее яркой из трех пьес, без сомнений, является вторая «Царь Федор Иоаннович». Оригинальная композиция пьесы привела и к блестящему сочетанию психологического портрета с развитием сюжета. Этим, в первую очередь, и объясняется замечательное сценическое долголетие царя Федора, который и поныне с успехом идет на сцене Малого театра. Следует отметить, что психологический реализм исторических персонажей трилогии Толстого позволил Василию Осиповичу Ключевскому использовать их в своем знаменитом курсе русской истории, а характеризуя царя Федора, историк прямо цитировал произведения Толстого. Да и сам Толстой создал шуточную стихотворную «Историю государства российского от Гостомысла до Тимашева». Александр Егорович Тимашев управлял третьим отделением и был главой МВД при Александре II. Начинается история Толстого так: «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед, земля наша богата, порядка в ней лишь нет. А эту правду, детки, за тысячу уж лет смекнули наши предки, порядка де вишь нет». 28 мая 1871 года пала Парижская коммуна. В ходе недельных боев и последовавших за ними казней погибли 25 тысяч коммунаров. Около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или сосланы на каторжные работы. По подсчетам, общее число репрессированных доходит до 100 тысяч человек. Во время подавления коммуны газеты призывали к охоте на коммунаров, расправе с дикими зверями и международной демократической заразой. Версальцы, как их прозвали, в Версаль переехало контрреволюционное правительство, выносили смертные приговоры и участникам восстания, и всем подозрительным. Расстреливали на месте даже за то, если костюм человека был хоть чем-то похож на форму гвардейца-коммунара. По воспоминаниям, Париж полыхал со всех сторон. Город был завален трупами. Они лежали кучами на площадях, улицах, скверах, во дворах. Трупы были свалены на баржах, плыли по реке. Зловоние висело над городом. Тротуары и улицы были в крови. Но вскоре элегантный Париж вернулся. На улицах снова банкиры и проститутки, профессора и художники. Хотя во всем городе было трудно сыскать обыкновенного столяра. Буржуа чувствовали себя победителями. Во время майской недели они ужинали в ресторанах на Сен-Жерменской трассе, откуда по ночам был виден пылающий Париж. Звуки песен и хохота слышались и в отдельных кабинетах, где наслаждались этим зрелищем кутилы высшего полета и знаменитейшие куртизанки Второй империи. Однажды толпа едва не расправилась с ними. Полиция была вынуждена разогнать их и закрыть дома наслаждений, оскорблявшие общественный траур. Впрочем, коммуна и не могла победить. Придя к власти, коммунары сразу разделились на три фракции. Нео-якобинцы, которые хотели опять вернуть события Великой Французской революции, социалисты и анархисты. Коммуна начала принимать декларации об уничтожении эксплуатации, привилегий. Но все это были только прекраснодушные призывы, которые в реальности ничем не подкреплялись. А пока они болтали и разрушали Вандомскую колонну, глава версальцев Адольф Тьер собирал войска. Коммунары не смогли ни организовать администрацию и финансы, ни создать грамотную армию для обороны Парижа. Современник Робеспьера, французский лексикограф Пьер Буаст, отметил весьма странную и трагическую закономерность. В революционные бури люди, едва годные для того, чтобы грести веслом, овладевают рулем. 28 мая отмечается День брюнеток, неофициальный праздник всех темноволосых женщин. Он возник как ответ Дню блондинок, который 31 мая. Несмотря на то, что блондинки – предел мечтаний большей части мужского населения, темноволосые красавицы обладают особым шармом, элегантностью. Брюнетки являются главными героинями фильмов. Они блистают на модных подиумах, снимаются в рекламе, появляются на обложках популярных журналов. Кстати, ученые установили, что темноволосые представительницы прекрасного пола имеют более ранимую душу. Они, как правило, зависимы от мнения окружающих. Депрессии и стрессы чаще появляются у брюнеток. Тем не менее, 85% мужчин выбирают в жены именно брюнеток. Впрочем, настоящая блондинка – явление редкое. По прогнозам ученых, менее чем через 2 столетия блондинки вообще исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49% до 14% от общего числа жителей планеты.